Новогодние встречи с немцами.
К началу декабря 1914 года фронт на участке 53-й пехотной дивизии застыл. Велись лишь отдельные стычки разведывательных партий, в которых обе стороны несли потери. Прапорщик 209-го Богородского полка Траустель, временно командовавший в эти дни 6-й ротой, оставил рассказ о том, как немцы, пользуясь установившимся длительным затишьем, в самый канун нового 1915 года пытались организовать братание на участке его роты и под этим предлогом склонить русских солдат к сдаче в плен. Утром 29 декабря 1914 года около 9 часов утра два немецких солдата под прикрытием густого тумана ползком направились в сторону русских позиций. Место здесь было совершенно ровное. Только в шагах 400 перед окопом передовой заставы имелось небольшое понижение, под прикрытием которого немцы сумели подобраться поближе. Они остановились в шагах в 500 перед заставой номер 3, которая занимала окоп против Скалешенского леса у деревни Кляйн-Зункельн. В этом месте они воткнули принесенную с собой елку, после чего также ползком поспешили назад. Прапорщик Траустель, взяв с собой старшего унтер-офицера Павла Лукашова, вызвавшегося пойти добровольцем, вышел посмотреть, что это за елка и для чего она поставлена. Оказалось, что елка увешана украшениями, причем весьма своеобразными. Бутылка рома, вареная колбаса и 3 конверта. В 2 были положены воззвания к русским солдатам с предложениями сдаваться в плен и по половинке русского 5-рублевого кредитного билета. А в 3-м – письмо на ломаном русском языке с приглашением вместе отметить Новый год. Прапорщик Траустель написал ответное письмо на немецком языке. От имени солдат своей роты он поблагодарил немцев за подарок и приглашение, но заметил, что русские солдаты предпочитают оставаться на своих позициях и в плен не пойдут, что те, кто передает немцам, будто русские устали и голодают, лгут, и что его солдаты готовы провоевать еще 2 года, что всем достоверно известны факты убийства немцами русских пленных, раненых и невоюющих жителей. И в заключение добавил:
«О положении нашей армии у Варшавы правду знаем мы, а не они».
Письмо Траустель повесил на 6 на том же месте, где стояла елка, после чего криком и маханием шапкой обратил на него внимание немцев, которые выслали за письмом 2 человек. Спустя некоторое время из леса вышел один немецкий солдат и, уже не скрываясь во весь рост, пошел к тому самому месту, где прежде стояла елка. Ее вместе с ромом, колбасой и конвертами Траустель уже успел отправить в штаб полка. Убедившись в бинокль, что он безоружен, Траустель вышел ему навстречу. Сойдясь, они поздоровались, после чего немец отдал в руки Траустелю ответное письмо. Он назвал себя унтер-офицером. Траустель, не желая раскрывать себя, тоже. На вид немцу было около 35 лет. Одет он был в шинель без погон, на голове капюшон, так что номеров полка на предметах обмундирования видно не было. Взяв письмо, Траустель вернулся к своей роте. Около 4 часов дня из Скалешенского леса вышел без оружия тот же самый немецкий унтер-офицер и начал махать чем-то белым. Траустель вновь вышел ему навстречу. Сойдясь на прежнем месте, в 500 шагах впереди от заставы номер 3 и в 350-400 шагах от опушки леса, противники поздоровались, пожав друг другу руки. И немец со словами
«Утром был подарок от нас, а это лично для вас от нашего лейтенанта»
протянул Траустелю какой-то сверток. Траустель принял его, после чего оба 5 минут разговаривали. Немец назвал себя Оскаром Камбахом из Бременвёрде. Рассказал, что он резервист, что у него Шурин служил в русской армии во время боксерского восстания. Затем попросил Траустеля сообщить о судьбе немецкого унтер-офицера Любкера, раненого, оставшегося на поле боя, и, по слухам, взятого русскими в плен 3 недели тому назад.
«Хотя случай, о котором говорил Камбах, имел место на моих глазах»,
пишет в своем рапорте Траустель,
«я, имея в виду получить еще какие-нибудь сведения, сказал, что ничего об этом не знаю». И просил принести мне на следующий день к 12 часам на то же место записку с подробностями о времени и месте происшествия и указанием личного номера убитого. Затем мы разошлись.
В переданном Камбахом пакете оказались коробка сигар без бандероли марки Deutsche Kaiser довольно низкого качества. По-видимому, из числа тех, что от имени императора Вильгельма рассылались в войска в виде подарков. Папиросы и табак, также невысокого сорта, несколько немецких газет с отчеркнутыми карандашом местами и письмо, обращенное к Русише Камераден. На следующий день, 30 декабря, отыскав ночью с помощью разведчиков труп убитого 6 декабря возле заставы номер 5 немецкого унтер-офицера Любкера, прапорщик Траустель к 12 часам дня вышел на условное место. Туда же вышел Камбах.
Я сказал ему, что все сведения получил, и что мне разрешено выдать немцам для погребения тело его товарища, которого мы не похоронили только потому, что считали, что немцам взять его легче, чем нашим. Четверо наших солдат вынесли тело Любкера. Камбах его опознал, со стороны немцев вышли еще трое солдат. Немцы, по-видимому, были очень поражены нашим поступком, один даже прослезился.
Не желая оставаться в долгу перед немцами, Траустель передал Камбаху сверток с надписью по-немецки.
Для господина лейтенанта, который вчера прислал мне подарок. Если он не захочет оставить для себя, то для его солдат.
В свертке были коробка печенья, конфеты, хорошие сигары, шоколад, сардинки, анчоусы и несколько номеров газет «Русское слово» с известиями о русских победах в Карпатах и о продвижении вперед французов на Западном фронте. При этом Траустель извинился за отсутствие в свертке бутылки, объяснив это тем, что
«мы, русские, ничего не будем пить, пока не окончим войну».
После этого противники разошлись, причем немцы унесли своего убитого.
Все выходившие немцы были в возрасте 35-40 лет. Цифры на погонах и чехлах касок – 31.
Писал в своем рапорте Траустель.
Вид утомленный, одетый в потертые шинели, один без шинели, в черном мундире и шароварах. От одного, когда я с ним здоровался за руку, был слышен запах алкоголя. Только Кампах был порядочно одет и имел бодрый вид. На близком расстоянии мне удалось рассмотреть часового в опушке Кляйн-Зункельн и шалаш для караула, человека на три. Окопов не видно. От опушки тропинка к перелеску севернее заставы номер 3.
Таким образом, ведя переговоры с немцами, русский офицер сумел провести наблюдение разведывательного характера. Впрочем, немцы, несомненно, попытались сделать то же самое. Разведывательные сведения стоили дорого, и оплачивать их, как правило, приходилось кровью. Так, около 4 часов дня 19 декабря 1914 года на подступах к деревне Гросс-Зункельн погиб рядовой 14-й роты Богородского полка Егор Корсунов, уроженец Богородского уезда. Вдвоем со своим товарищем Василием Гайдуковым он добровольно вызвался отправиться в разведку немецких позиций с передовой заставы номер 1. Разведчики надеялись воспользоваться наползшим туманом и под его прикрытием поближе подобраться к немецким окопам. Однако их расчет не оправдался. Немцы обнаружили смельчаков и открыли по ним огонь. Егор Корсунов был убит, и тело его осталось на нейтральной полосе. Вынести его не было никакой возможности, несмотря на все попытки, предпринятые товарищами погибшего и его братом, старшим унтер-офицером той же роты Яковом Корсуновым.
Снежный январь 1915 года.
Наиболее яркой и трагической страницей